истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, вы выбрали Мухаммеда Али Пашу египетского. Почему?
В последнее время исследователи называют его Мухаммад Али, но я позволю себе придерживаться традиционной, как и Алексей Алексеевич, звучания, транскрипции Мухаммед Али, египетский Мухаммед Али Паша и так далее. У него есть стабильное прозвище, официально принятое уже и в историографии, и в жизни, и в египетской истории, основатель современного Египта. Его так назвали официально в 1905 году, когда отмечалось столетие его прихода к власти в Египте. И надо сказать, что как нельзя более к нему подходит основатель современного Египта. Он и завоеватель, он и реформатор. При нем произошла модернизация и европеизация страны в некой мере, которая очень ощущается и по сей день. И в то же время он борец за независимость Египта. При нем Египет временно был почти независимым, потом еще долго опять зависимым. Он правил почти 50 лет, и это уже след. И я бы сказала так, для египетской истории он и ее Петр Первый, и он ее Наполеон Бонапарт. И самое главное, что с Петром Первым он сам себя сравнивал, а с экспедиционным корпусом Наполеона Бонапарта в Египте ему довелось воевать на стороне Османской империи. Итак, это чрезвычайно любопытная фигура. Ну, а еще историческая судьба забросила меня несколько лет назад в Каир по делам нашей экспедиции. В РГГУ есть египетская экспедиция, копающая, правда, Древний Египет. И я была в мечети Мухаммеда Али, что производит и видела в гробницу очень сильное впечатление. Литература о нем есть. Больше всего я признательна такому автору, как Зеленев Евгений Ильич. «Мусульманский Египет» — это Санкт-Петербург, 2007 год. Прекрасная работа. Очень интересная работа Кобещанова, Рыжова, который пишет о монархах всего мира. Хочу сказать, что есть источник, переведенный на русский язык, главный источник о Мухаммеде Али. Это Ал-Джабарти Абд-Аль-Рахман.
Что вы говорите, Господи?
Вот трудно, но надо. Ну, в общем, Ал-Джабарти, его знают. Египет под властью Мухаммеда Али. Перевод с арабского и примечание Кильберг. Москва, 1963. Как приятно, что в нашем Отечестве есть такие академические издания памятников классических. Ты иначе представляешь эпоху, в которой вот я не провела всю жизнь, но некое время
с огромным
удовольствием. И еще выражаю признательность своему коллеге, востоковеду, доценту своей кафедры Александру Валентиновичу Воеводскому, который и поконсультировал, и любезно предоставил мне в электронной форме материалы из еженедельника «Аля Храм» за 2005 год, когда отмечалось 200-летие Мухаммеда Али, и тогда американские, английские, все очень предвзятые, но предвзятые по-разному, и арабские авторы о нем писали. Это бесценная была литература. Спасибо всем. И надо сказать, что в оценках этой фигуры, как всех грандиозных фигур эпохи, определенной эпохи, определенного региона, единства нет и быть не может. Биография. Как Алексей Алексеевич, уже могу сказать смело, несколько лет, почти много лет назад вы говорили, Наталья Ивановна, главное, родился, женился. Да. Давайте начнем с этого. Происхождение. Туманное. И навсегда осталась туманным. Небогатая, незнатная мусульманская семья, и авторы пишут полярно, албанского происхождения, другие также твердо курдского происхождения. Есть некая разница.
Но в Европе.
Но родился он
на Балканах.
В Северных Балканах, безусловно, в деревне Илик в Восточной Анатолии, тогда находившийся под властью Турции.
Это сейчас что у нас, Косово?
Это около... Нет, это Греция.
Это все-таки Северная
это
Греция.
Это город-порт. Да? Порт, местонахождение, это город-порт Кавала на Эгейском море, близ острова Тассос, современная Греция.
Ну вот там, на севере Греции, вот там где-то, Греция,
нынче Македония.
Македония.
Прошу прощения.
Скорее Македония.
Нет, точно.
Македония, да?
Нынче это Македония.
Так что македонцы могут делать его своим национальным героем.
Да, ну не сделал. У них уже есть Александр Македонский.
Да-да, собственно, да.
И они довольны.
Албанцев Скандерберг.
А тут еще туманно. То ли македонец, албанец, курд. общем, бедный не египтянин,
да,
в том
не египтянин
смысле,
никак.
И величайший египетский герой. Детство тоже очень туманно, и, как заметил один из авторов, я думаю, совершенно справедливо, дело в том, что он не любил говорить о своем детстве. Достигнув такого величия, такого могущества, на которое он претендовал, при нем Египет чуть не стал, ну, одной из мировых держав Востока. Чуть-чуть не стал, почти стал. Но не стал, что для него было трагедией. Но считая себя так высоко вознесенным своими усилиями и судьбой, он не хотел вспоминать свое незнатное, небогатое, неблистательное детство. Ну, начнем с того, что образование у него просто отсутствовало. Просто всяческое.
Ну, даже говорили, что почти до конца жизни...
Не умел читать.
Да, говорил на таком албанском, ну, албанском, скажем, языке. Не албанском, а албанском языке и по-турецки.
Да, но он командовал албанцами, ему надо было, чтобы они его понимали. Да. Но самое любопытное, что он не научился в детстве даже читать.
Да.
Но около 40 лет, вокруг 40 лет, в нем пробудилась совершенно безумная страсть к образованию и наукам. Совершенно безумная.
Как
все у него было. У него все
так
было
бывает.
Страстно.
Так
и
бывает.
Он захотел учиться. Он требовал, чтобы учился, чтобы учились его дети. У него было, кажется, примерно 30 детей. И единственное, за что он мог их порицать, единственное, за нерадивость в учебе. Все остальное ему было позволено. Не заметила, а это очень интересно, что год его рождения тоже приблизительный. Считается 1769 год.
Сверстник Наполеона.
Но это он потому и выбрал этот год. Дело в том, что Мухаммед сам сообщил, что он родился именно в этом году. И есть версия, кто-то где-то он дал понять, что это год рождения Наполеона, Нея и Веллингтона. Его это устраивало, это как бы очертило его судьбу в тот момент, когда он выбирал себе официальный год рождения. В детстве ничего знаменательного мы не видим, но факт, который известен, что в 10 лет он начал заниматься по рекомендации или приказу отца, скорее приказу, мелкой коммерцией, табачная торговля. То есть ничего не предвещало ни полководца, ни реформатора, ни
отец мелкий сборщик налогов.
Да.
Мелкий сборщик налогов в деревне.
Есть предположение, что повлиял на него человек, с которым он приятельствовал. Наверное, повлиял. Француз Марсель, кажется, по фамилии Лео, из Марселя. Вот имя или Мишель у него имя. Он был консулом вот в этих краях, французским. А ведь это была эпоха, когда европейские страны, прежде всего Англия и Франция, сейчас об этом будет речь, начинают видеть в Египте великую ценность и драться за него, в общем-то. И вот возможно, что этот человек, который тоже был связан и коммерческими табачными интересами, и все равно был носителем европейской французской культуры, может быть, он сколько-то привил будущему великому Мухаммеду Али интерес к европейской
культуре.
Знаете,
что мы не сказали, Наталья Ивановна? Я напомню, Наталья Ивановна Басовская. Мы не сказали, что все эти территории, которые вы сегодня называете, Северная Греция, Македония, Египет, все в составе одного государства.
Что
было, да, блистательные порты. Это так. Очень важно, что это не самостоятельное государство в те годы.
Я бы сказала территория. Так, сильно потускневший, уже пыльноватый, уже не блистательный, но порты. В 17 лет он выбрал другое поприще, обстоятельства мне неизвестны, а именно вступил в наемное османское войско. Для мужчины, молодого, юноши, это, видимо, был
все-таки,
конечно, способ куда-то продвинуться. Примерно в 1786 году у него все немножко примерно. И служил в этом наемном войске долго, я так прикинул, лет 13. А вот когда ему уже было примерно 30 лет, он был отправлен в составе албанского отряда 300 человек в ранге помощника командира, видимо, толковый,
выслужился,
безусловно.
Выслужился.
Да, доказал, что он есть. Помощник командира из низов отправлен в Египет. Я бы сказала так, отправлен навстречу своей судьбе. До этого Египет в его жизни отсутствовал, а теперь Египет будет его жизнью, он будет жизнью Египта на довольно длительное время. Он будет жить до 1849 года.
По приказу турецкого суда... 1799 год – это египетский поход Наполеона.
Экспедиционный корпус Бонапарта находится в Египте. И по приказу турецкого султана этот самый албанский отряд отправлен для борьбы именно с Наполеоном Бонапартом. Он помощник командира, отряд небольшой. Чем он мог выделиться? Ну, как толковый, смелый воин, видимо, выделился. потому что в 1803 он получил повышение, стал командиром албанского отряда. Экспедиционный корпус Бонапарта – это трагическая страница истории бонапартовских успехов. Это тот первый случай, когда он бросил армию и в 1799 году тайком отправился в Париж захватывать высшую власть. И захватил. А 30-тысячные остатки его корпуса остались там, на просторах Египта. И вот, видимо, в уничтожении этого корпуса принимал, видимо, участие Мухаммед Али. Некоторые не очень ответственные источники, особенно из интернета, пишут, что он принимал участие в сражении Абукирском 1-2 августа 1799 года. Но это морская битва, и это совершенно нереально. Но вот после Абукирского поражения, когда уничтожен был французский флот. Вот эта 30-тысячная армия, она еще корпус мучился в Египте.
Калибера,
И был разгромлен только близ Александрии. Вот в этом, возможно, и скорее всего, в 1801 году и принимал участие Мухаммед Али.
Но надо сказать, что это было войско, с одной стороны, Османской империи, с другой стороны, тут, может быть, стоит сказать несколько о мамлюках.
Сейчас мы к ним придем, но было войско не мамлюкское, вот это.
Нет, это войско Османской империи, это порта. Да.
Мамлюки в это время правят Египтом. Давайте вы правы, Алексей Алексеевич.
Потому что непонятно. Вот провинция, да, с одной стороны, это часть Османской империи, а с другой стороны, это такая сомнительная часть Османской империи, которая у вас запылилась.
Запылилась. Она, правда, протянет до 1918 года, Османская империя, но только благодаря тому, что ее будут постоянно поддерживать европейские державы. Это вот когда мы оценим войны и неудачи Мухаммеда Али, я к этой мысли вернусь. Без них могло быть все сильно по-другому. Кто только не правил Египтом. Вот что я хотела бы сказать, действительно, чтобы понять, в каком мы контексте. Бегло просто перечисляю. Ну, Древний Египет сам по себе. Это глубокая седая старина, хотя, конечно, в какой-то мере христианское коптское население Египта, вот оно больше всего концентрировало былой этнос, хотя бы то, что от него осталось, от древнего. Но оно постепенно будет уменьшаться, особенно при Мухаммеде Али, и уступать мусульманскому арабскому населению. Итак, властвовали Рим с 1 по 4 век, с 1 до нашей эры по 4 век, Византия, которую упоминали, 4-7 века, начало 7 века, Сасаниды, государство иранское на месте былой Парфии. В VII веке арабские завоевания 639-642 годы. И потом правят династии арабские Фатимиды, это 10-12 век, и Аюбиды, 1171-1250, 12-13 век. И вот на смену Аюбидам, вот этим арабским правителям, наследникам великих завоеваний арабских, арабов, когда-то пришедших с Аравийского полуострова, прокатившихся по большей части тогдашнего мира. На смену им пришли правители, называющиеся мамлюки. В 1250 году они свергли последнего Аюбида и надолго, до 16 века, до 1517 года, уселись на египетский престол. И хотя в 16 веке были свергнуты, Османской империи.
Да.
Но мамлюки оставались в Египте. Были, в общем, существенным слоем помещиков, богачей. Это была серьезная сила. С ней столкнется, и скажу сразу, ее уничтожит Мухаммед Али, ибо он все старался делать тщательно, и мамлюков он, в общем-то, уничтожил. Кто они такие? По-арабски мамлюк – раб. Как это ни парадоксально. Мы говорим о династии, о правителях, но это слово означает раб. И их происхождение действительно рабское. Это рабы, захваченные, завоеванные, превращенные из этих детей, особенно детей, отбирали детей у завоеванных народов, они превращены в гвардию. Они стали гвардейцами последних султанов династии Аюбидов. Они были близко к трону. Слишком близко. Они же Аюбидов и уничтожили. В 1517 году государство мамлюков было завоевано турками. Вот династия мамлюков у власти – это династия внеэтническая. Угу. Хотя это 18 век, вот они пришли в 16-м, а мы сейчас уже в конце 18-го вместе с нашим Мухаммедом Али. Они вступили в новую историю, в новое время. 18 век – новое время. На Западе это время абсолютно очерченных наций, вполне идентичных, самоидентичных.
Национальных государств.
Да, и национальных государств, и осознавших наций, осознавших себя нациями. Французы осознали себя французами, англичане англичанами во время моей, мне хорошо известной, Столетней войны, в конце 14-го, в первой половине 15-го. А здесь, вот у нас конец 18 века при Мухаммеде, вот мамлюки свергнуты, хорошо правят османы, турки, и это все внеэтнично. Османы это где-то там на востоке, они правят Египтом. Мамлюки это вообще загадочные, вот это гвардейцы, сформированные из бог знает кого. Там не найдешь тщательно этнических корней, или этому надо изучению посвятить много жизней. Вот такая другая ситуация на востоке. Он не вступил вполне сложившимся группой наций в новое время.
Ну и надо сказать, что все-таки в Османской империи, в империи там народов было много, там да. не было национальных границ, да. как в любой...
Это конгломерат.
Да.
Конгломерат,
территории, который... Территории, нации. А мамлюки это даже не нация, а социальный слой.
Так, таинственный.
Таинственный, да.
Итак, 1803 год. Мы в самом начале 19 века, и мы в начале его большой карьеры. В Египте хаос. Дело в том, что согласно англо-французскому амьенскому миру, наполеоновская эпоха, повторяю, 1802 года, Наполеон никак не может победить англичан, но очень хочет, этот амьенский мир, я бы назвала, это боевая ничья между Англией и Францией. И на основе этой боевой ничьи договоренность Египет возвращается под власть Османской империи и остается османским, ну, таким образованием вассальным. И двумя реальными силами внутри Египта являются войска Османской империи и поднявших голову мамлюков. В ситуации хаоса, опасности с французской стороны, едва изгнанных французов, английский флот тоже готов к вторжению и вторгнется скоро в Александрию.
Наполеон никуда не делся в 803 году.
Жив-здоров.
Да.
То есть в этой страшной перекрещении их противоречий Египет вкусный кусок. По сей день. Мы знаем, о чем мы говорим.
Да.
Это вкусный кусок, это природные богатства, это географическое положение в Северной
торговые
Африке.
Пути,
огромное
пути.
Наследие, торговые пути, огромное наследие драгоценных традиций, обработки драгоценных металлов и много чего. Строительство. Очень вкусный кусок.
Напомним, особенная часть Османской империи. Особенная часть.
Дело в том, что власть султана в Египте практически символическая.
Ему султанов турецких.
Турецких султанов. Угу. Ему выплачивается около 3% бюджета. И все. И реально никакой большей власти нет. Но вот в этот момент, 803 год, там есть некие контингенты, которые остались от борьбы с французами, от участия англичан. И в этой ситуации Мухаммед Али, человек просто военный, еще никакой не политик, совершил некие маневры. Он заключил побратимский договор с предводителем мамлюков Аль-Бардиси. Побратим. Я представляю, это какие-то клятвы, это ритуал. Может быть, даже разрезали какие-нибудь надрезы, делали кровью, обменивались. Ну, это побратимски, для Европы это позднерыцарские нравы. И теперь уж на этой основе он объявляет, что он поможет Египту отказаться от повиновения турецкому султану. Он друг мамлюков. Он на пороге большой власти, но она придет к нему не через мамлюков, а по-другому, наоборот. В 1804 году, в марте, в Каире вспыхнуло мощное восстание против мамлюков, поднявших голову, грабящих народ, держащих в своих руках огромные земли, а народ – основной египтян, содержащих в крепостном состоянии. Вот в этой ситуации великий побратим великого вождя мамлюков переориентируется на 180 градусов, но, вероятно, после перерыва.
После перерыва вы слушаете «Эхо Москвы», Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». «Все так».
Али Мухаммед, Мухаммед Али
Мухаммед египетский. Али Мухаммед египетский. Али
египетский. Кстати, сразу отвечу Константину, что Кассиус Клей, это легенда, взял имя в память Мухаммеда Али. Нет, Кассиус Клей просто вступил в такое братство народ ислама, и его там
это так очень популярное.
Да, это, там соединение Мухаммед Али, это очень популярно.
Это очень традиционно. Итак, наш Мухаммед Али, напоминаю, командир албанского отряда.
Ну, спецназа.
Воинственного, хороших воинов.
Был спецназ.
Обративший на себя внимание храбростью, дерзостью, умом, явно думающий о том, что в хаосе, который там царит, султан далеко, рядом европейские державы, Наполеон Египет не покорил, но Англия тоже хотела бы укрепить свои позиции. Вот в этом хаосе мамлюки подняли голову, былые правители Египта вызвали огромное народное недовольство, и случилось народное восстание. В мае 1805 года сначала в марте 804-го народное восстание в Каире, во время которого впервые резко переориентировался Мухаммед Али. Он, побратив одного из предводителей, одного из главных предводителей мамлюков, Бея Аль-Бардиси, пришел к руководителю вот этого народного восстания египтян, шейху Аль-Азхару, и сказал, что он за египетский народ. Он вместе с своими албанцами. То есть, побратим мамлюков начинает сражаться с мамлюками. И этим поднимает, так сказать, свой авторитет еще больше. Потом вроде бы как бы ситуация успокоилась. Он выделился так, подавив мамлюков, что избран заместителем турецкого паши. Он растет.
Ну так, карьерно растет.
Карьерно растет.
Неспешно.
Но в мае 1805-го новое восстание в Каире. Боже мой, как это звучит сегодня? Предыдущая история Египта — это восстание в Каире.
Да,
в новое
одно
время.
За другим.
Турецкий паша Хуршит свергнут, который после подавления вот той смуты, того восстания, начал грубо, как сейчас скажем, закручивать гайки, увеличил налоги, объяснил всем, что крепостные остаются крепостными, что никакой модернизации, никакого движения вперед не будет, нищие будут нищими. В итоге еще одно восстание. Правитель, который правит от имени султана Селима III, паша Хуршит свергнут, и собрание шейхов. Что такое шейхи? Кто такие шейхи? Это может быть и должность, это и может быть просто уважаемый, авторитетный в мусульманском мире старейшина, чье мнение очень важно. Это могут быть и люди, прославившиеся какими-то делами. В общем, авторитетное собрание, что-то вроде каких-то вот полисных дел древнеевропейских. Оно избрало Мухаммеда Али, или Мухаммада Али, как сейчас говорят, руководителем Египта. Очень важную роль сыграли лидеры духовенства, богословы мусульманские, которые приняли участие в этом собрании, поддержали его. Однако при этом он избран народом, а не назначен султаном. Вали, губернатор, правитель или паша. И султан, турецкий султан Селим III, просто вынужден признать и утвердить. Не он назначил этого Мухаммеда. Церемония очень удивительная была, как это было утверждено внутри Египта. Ректор Богословского университета Аль-Азхар, шейх Аш-Шаркави, надел на нового вали, правителя, губернатора, ритуальный халат. По-восточному экзотично и просто. Но в ближайшие годы, 1806 и 1807, ему пришлось биться за то, чтобы эту власть удержать. Вот надев ритуальный халат, он не ощутил ни спокойствия, ни уверенности в том, что можно действовать. Главными врагами были, конечно же, мамлюки. А их несчастье, мамлюков, это не от того, что я им сочувствую, просто их трудность, я им не сочувствую, стояла в том, что у них было одновременно два лидера. ориентированных на две западные страны. За спиной каждого, нет, это был антитандем, за спиной каждого стояла европейская страна. Аль-Эльфи, за его спиной была Англия, а Аль-Бардиси, бывший наш побратим, да. За его спиной призрак Франции.
Наполеон.
Там профиль Наполеона просматривался. Борьба с ними шла для Мухаммеда Али с переменным успехом. Ему остается только одно – биться насмерть с этими людьми. Первую резню, первый шаг, который показал, что он будет беспощаден, и что тут уже ни шагу назад, он устроил резню знати, мамлюкской знати, которую пригласил к себе в цитадель Каира. Я была там, там сейчас музей. Пригласил в цитадель Каира к себе во дворец, как бы для пира и примирения. Mm-hmm. И поскольку для примирения, у них отобрали при входе в зал оружие, сложили в сундук огромный, сундук цел. И когда они безоружными оказались в этом зале, они были все беспощадны, перебиты, перерезаны.
Напомню вам, что это начало 19 века. И это не какой-то там 5 век до нашей эры. Или нашей эры.
У них те процессы, которые Европа
давно
уже прошла. Да. Но зато Европа на пороге мощного колониального рывка, последнего колониального рывка, перед тем, как развалятся колониальные империи. Но этого было мало. У них оставались войска, у них оставались авторитетные люди. Лидеры умерли. Меня поражает, что никто из исследователей, ни наших, ни западных, даже не высказывает изумления по этому поводу. Что оба этих шейха мамлюкских, Аль-Эльфи и Аль-Бардиси, умерли в конце 1806 года в разных местах, но от одного и того же внезапного желудочного кровотечения. Авторы пишут, были
очень
отравлены, но
очень
даже не намекают, кем. Я только знаю, кому это было очень выгодно. Но у них оставались солдаты, и он наносит удар, Мухаммед Али Паша, последний, в 1811 году.
Да.
Он затевает парад войск, куда приглашает и отряд мамлюков, 500 человек. Опять примиримся. Ой, парад, убийство во время парада, тут где-то Садат вспоминается.
Садат, Анвар Садат.
Все репетировалось. Я говорю, что вот эта история нового времени египетская, она просто поразительно перекликается с днем сегодняшним. Может быть, сегодняшний день подводит черту под этой эпохой, не берусь утверждать. Итак, 1811 год, они приглашены, мамлюки, участвовать в параде. Когда они проходили, эти 500 человек, между двумя рядами стен Каирской цитадели, мощнейшей крепости на окраине Каира, стоящей на скале, были закрыты ворота, их перебили. Их перебили в этом промежутке. Уничтожили. Опять скажите, Алексей Алексеевич, напоминаем, 19 век.
Да.
Остался один год до нашествия Наполеона на Россию. И вот тут Мухаммед Али доказывает, начиная с 1808 года, что он не просто так бился за власть, хотя бывали и такие правители, что не просто упоение кровью, что на самом деле за это время, за эти годы, а это немалые годы, ему уже немало лет, он родился, ну, условно, наверное, вокруг 70-го года 18 века, 1700, вокруг 70-го. 69-го я на себе написал. Что у него есть... Ну, прикипел он, наверное, к этому Египту. Ему захотелось сделать Египет сильной страной, заметной страной. И начинаются реформы, которые перечислить-то невозможно. Это надо курс лекций читать. Первотолчок, исходная идея его реформ – подрубить окончательно могущество мамлюков. Поэтому с этого начинает. Они богатейшие помещики. Конфискации земли у тех, кто клонялся от налогов, и вся конфискованная земля в пользу государства. Он этатист, как сейчас говорят, поклонник сильного централизованного государства. Случились еще восстания мамлюков. Дважды он их подавил. И пока раньше, чем истребил. Потом истребил. Дальше ему надо изменить Египет. И он начинает заниматься параллельно реформами и войнами для расширения его территории. Описать невозможно подробно его реформы. На самом деле здесь сравнение с Петром Первым вполне обосновано. Я просто перечислю. Реформа армии. Он начинает набирать в армию египтян. Этого никогда не было. Сплошные наемники, это другая армия.
Да.
Он начинает ее перевооружать. Он приглашает много европейских советников. Европейские советники и советуют, и помогают перестроить там войско. Начинает он создавать какое-то производство, в частности, производство оружия, но всегда помнит о своих целях. Создается флот в Александрии, прям совсем как Петр Первый, свой национальный флот. Скоро он будет уничтожен в борьбе с Османской империей, но создан. Начинают производить оружие, инструктор из Европы. Он занимается образованием, в основном военным. Главный акцент на военное образование.
Но все равно университеты. Все
да,
равно, да,
к 1840 году в светских учебных заведениях уже учатся 2761 человек. Это много. Обучение бесплатное. Привлекают людей к службе в армии, назначают стипендии. Создана национальная библиотека. И все-таки и это не его главная конечная цель.
Это все делает один человек, хотел бы.
Это делает человек, да, очень энергичный. А правда, его сын и наследник, его соратник,
да,
сочувствует его мыслям, его идеям. Это Ибрахим Паша, чего не скажешь о внуке. Власть-то быстро достанется потом внуку, а внук все будет делать наоборот. И вот, например, Ибрахим Паша пишет отцу, обсуждая набор в армию египтян. Никогда не брали этих филахов, их считали, ну, просто полурабами. Они же все в крепостной зависимости. Она тут будет отменяться шаг за шагом. Сын пишет отцу: «За 20 лет военной службы я понял, что из 1000 турок верны 300 в Египте, египетскому правителю. Тогда как из 1000 арабов египтян верны 700. Цифра лучше. Из этих офицеров-египтян, которых начали набирать при Мухаммеде Али и поддерживал его наследник Ибрахим Паша, из них выйдут выдающиеся лидеры египетского национального движения, все президенты республиканского Египта, Мухаммед Нагиб, Гамаль Абдель Насер, Анвар Садат, Хосни Мубарак. Это будет поколение, которое вот здесь заложено. Заложено рождение египетских военных лидеров этого государства.
Египтян.
Которые, да, египтян. Только именно из египтян. Были большие сомнения, можно ли их вообще вызывать в армию. И сегодня мы знаем, что такое армия в Египте. И все-таки главная его цель, он все эти преобразования проводит. Это очень важно. Они очень важны. Но он сочетает в эпоху нового времени черты древнего правителя вполне с чертами реформатора нового времени. Конечно, Наполеон Бонапарт тоже завоеватель. Но там другой флаг, другая идеология. Наполеон начинает с революционных войн Франции, сопротивления европейским коалициям. А здесь идея создать великую арабскую империю. Ну, скажем сразу, в скобках, на смену османской.
Да, то есть это сепаратист, грубо говоря.
Да, он хочет отколоться от Османской империи. Он хочет ее, ну это понятно, перестать быть вассалом. Он хочет ее максимально ослабить, а признаки ее ослабления очень велики. Она же все больше и больше будет терпеть поражений, в том числе от России, от российского флота. Создать другую великую арабскую империю. Он воюет. Войны. 1811 против аравийских ваххабитов. Крайнее течение в мусульманстве. Он воюет в Аравии, практически победил, но европейские державы заставили уйти из Аравии со временем. Его бьют по рукам. 1823 год. Завоевание Восточного Судана. Тут не вмешивается Европа. Это к югу. Всегда даже Древний Египет интересовался этими южными землями. Покорил. Ну что покорил? Они-то противостояли ему с копьями. Чуть не с луками и стрелами. Оттуда вывозили рабов. Но это он покорил. Как бы территория увеличилась. Следующие. Войны 20-х годов 19 века. Против Греции, борющейся за свою независимость от Османской империи. Там освободительное движение. Почему же он против? А потому что султан Махмуд II передал Мухаммаду Али Кипр и Крит. Купил на время его преданность. И тогда наследник Мухаммеда Али Ибрахим при живом отце,
при живом отце,
в 1827 году, как полководец, направлен воевать против греков в пользу Османской империи, захватил Афины. И опять То есть, может быть, падение османов в глазах этого египетского правителя Мухаммеда Али начнется через потерю Балканского полуострова. А уж там двинем в Малую Азию. Да. Не получилось. Опять мешалась Европа. В 1827 году англо-франко-русская эскадра в Наваринской битве у юго-западного берега полуострова Пелопоннес, Южная Греция, разбила, можно сказать, уничтожила турецко-египетский флот. Уничтожено 94 корабля. Особо отличился капитан первого ранга Михаил Петрович Лазарев, который уже открыл Антарктиду вместе с Беллинсгаузеном, который совершил 3 кругосветных путешествия. Здесь уже и Россия. Итак, европейские державы выступают на стороне греков и не позволили двигаться этой потенциальной арабско-египетской империи на восток. А в чем тут дело? Все просто и в двух словах объяснить трудно, но конспективно можно. А зачем на самом деле Англии, Франции и России, стремящиеся и входящие уже в эти самые сильные европейские державы, зачем им новая Восточная империя с молодым задором, молодым потенциалом? Лучше это, дряхлеющая, слабеющая. Россия будет воевать с турками на Балканах, будет биться на морях. Зачем это новенькая единица? И его, можно сказать, все время бьют по рукам.
Угу.
Последние решительные войны Мухаммеда Али – это есть наш последний и решительный бой Мухаммеда Али. 30-е годы 19 века. Я бы сказала, последняя его битва с Османской империей. Сначала успех. Опять, как все время. 1830-31. Он завоевал практически всю Сирию и Палестину. Но не добился пока статуса освобождения от вассальной зависимости от султана. Итак, отдай, Османская империя, отдай мне Сирию и Палестину. Я новый правитель. В 1839-м похоже, что он был готов добить османскую власть в этих краях на Ближнем Востоке. И тогда английская эскадра подошла к Александрии. В Сирии и Ливане вспыхнули восстания против этой новой власти. Им надоело и старое, и новое. И совещание держав, окруженных штыками и военным флотом, предъявили ему, можно сказать, ультиматум. Согласны на одно. Признаем тебя, Мухаммед Али, наследственным правителем Египта. Ты передашь власть по наследству. Это все, что ты получишь.
А ему, верни... а ему уже 70.
А им, да.
И силы не те. Да.
Но верни Сирию, Палестину, Крит и Аравию Османской империи. В Египте же, по существу, установился такой мощный контроль со стороны Англии, который к 1882 году приведет, временно превратит Египет фактически в частицу британской колониальной империи. Это крушение смысла жизни этого человека. А я прочту немножко о его натуре, несколько слов того самого египетского летописца, ну, в общем, писателя, современника Аль-Джабарти. Он пишет так про Мухаммеда Али. Он любил лишь тех, кто ему не противодействует, даже в малом. Или же тех, кто приоткрывает ему дверь, откуда доносится запах дирхемов и динаров, денежные единицы. Или же тех, кто укажет ему, где, какую выгоду можно получить. И дальше важные слова. Безотносительно к путям и средствам добывания и вероисповеданию того, от кого это исходит. Его религией, много это обсуждают, его религиозной политике посвящена была статья, одна из статей, которую я называла его отношение к христианской религии, коптам. Это статья Кобещанова, известного исследователя. Все очень интересно, но мне кажется, его личной религией была власть и все, что необходимо для ее укрепления. Ему хотелось остаться в истории тогдашнего мира и в истории Египта великим правителем. Он считал, что он потерпел полный крах. европейские державы заставили его вернуть Османской империи практически все, что он захватил, дав ему только некоторую большую внутреннюю волю и автономию. Египет долго не будет по-настоящему независимым государством.
Наливан, еще один момент. Я долго думал, когда искал, что это миф, но, видимо, не миф, чтобы понять масштабность этого человека. Он замыслил Суэцкий канал. Он замыслил соединить... Он скорее... Нет, он вел про это разговоры, не осталось... Ну вот он люди говорит? Пишут, что надо соединить это море с тем морем.
Он хотел, чтобы флот... хотел.
Да, вот...
Не хватило ресурсов.
Не хватило ресурсов, потому что надо было вести войну.
Технологических.
И военных.
И сразу после него начнется...
Конечно.
История. Ну, это другая история.
Да, это другая
история. Это отдельная, она заслуживает, кстати, большого внимания. Но я хотел завершить свою мысль. Вот кажется, полный крах. Он считал крах. Что он потерпел полное поражение. И он сошел с ума. Вокруг его сумасшествия тоже есть рассуждения, но большинство исследователей сходятся в том, что это не просто нервный стресс, но я, конечно, думаю, что в конечном счете именно нервный. А врачи, тогдашние медики, тогдашняя несовершенная медицина лечили его от хронического колита нитратом серебра. Как выяснилось, нитрат серебра может вызвать... сильные психические и умственные расстройства. Но, как скажут сегодняшние люди, представители сегодняшней медицины, цивилизации, что это было на фоне огромного нервного стресса. И, конечно, примерно за год до кончины он рассудок потерял совсем. Он даже не понимал.
Причем в медицинском смысле этого слова.
Да, в прямом.
Не в политическом.
Нет, нет. Он не понимал, что он уже не правит. Что уже правит его сын Ибрахим. Ему это было уже как бы далеко и неизвестно.
Но сын со всем уважением, надо сказать.
Со всем уважением. Сын сторонник его идей. Проводит те же мысли. Но сын очень быстро умер.
Еще при его жизни. И еще при его жизни.
Через несколько месяцев фактического правления.
Тоже от кровотечения в желудке.
И реальная власть от туберкулеза.
Угу.
И реальная власть перешла к внуку Мухаммеду Аббасу Паше, который был полной противоположностью в смысле своей идеологии.
Царевич Алексей.
Да, он мысли деда не разделял. Он студентов, обучающихся за границей, отозвал обратно в Египет. Он был сторонник, своего родного пасконного египетского во всем.
А дед еще жив, но он уже
Его нет, его фактически
нет. Растительное существование реально
и
было.
И все-таки хочу завершить странным выводом. Не странным, а таким просто вроде бы не вытекает из этого контекста. Он остался, он победил. Он остался величайшим деятелем египетской истории, истории Ближнего Востока. Он остался человеком, при котором сооружена эта мечеть Каирская. Она в 1830 году, мечеть Мухаммада Али, в которой я была. Через 5 лет после избрания он уже ее приказал создать. Архитектором был грек Юсеф Бошна из Турции. В чем-то она ориентирована как на образец на собор Святой Софии в Константинополе. Превращена в мечеть тоже, и собор Святой Софии тоже. Это мечеть, где центральный купол высотой 52 метра, где находится гробница Мухаммеда Али из любезности, любезного отношения к русской съемочной группе. Мы там снимали картину, готовили о Египте, она сделана. Нам открыли внутри мечети за решеткой эту гробницу. Она строгая, суровая, каменная, с резьбой. Эта высота 52 метра, и под потолком, и световые окна, и люстры стеклянные сказочной красоты, и в витражах сочетание ярко-желтого египетского солнца с безумно-синим морем и небом, памятник красоте и величию, которое ему удалось за собой сохранить.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.